Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». И я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодняшнее утро у нас начнется с красоты. С красоты во всех смыслах этого слова. У нас в гостях сегодня Мэрим Исхаковна Умуралиева. Это врач-косметолог и председатель правления Общества косметологов Кыргызстана. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, слушатели.
И сразу начнем с самого главного, наверное, вопроса. А что такое вообще косметология?
Ну, на сегодняшний день косметология – это отрасль медицины, которая занимается улучшением внешнего вида человека, да, устранением каких-то эстетических недостатков кожи, ну, лица, тела человека.
Так, а может ли любой врач стать косметологом? Например, закончив какие-то курсы, которые сейчас там популярны, например, двухмесячные?
Вообще у нас как бы три типа специалистов, которые в этой отрасли заняты. То есть есть врач-дерматокосметолог, это специалист с высшим медицинским образованием. Есть специалисты со средним медицинским образованием, это медсестра в косметологии. И есть специалисты, они называются мастер по эстетике лица и тела. То есть это специалисты, которые занимаются перманентным макияжем, массажными техниками различными. Если мы говорим про врачей, то врач – это специалист, который окончил медицинское высшее заведение, который прошел специализацию в ординатуре. На сегодняшний день это по дерматовенерологии и прошел специализацию, первичную специализацию по специальности дерматокосметолог. Врачи... Вот до 2021 года врачи могли любой специальности переучиваться на дерматокосметолога. Это где-то примерно 4-6 месяцев нужно проходить специализацию в профильном институте. У нас этот институт – это Киргизский государственный медицинский институт повышения переподготовки и повышения квалификации. То есть это есть такой... вуз у нас, который занимается только образованием уже закончивших, да, врачей и медсестер. Возможно, ситуация поменяется, и снова можно будет, да, обучаться, закончив ординатуру и пройдя специализацию, заниматься дерматокосметологией, но однозначно количество учебных часов будет увеличено. На сегодняшний день нужно пройти ординатуру по дерматовенерологии и пройти первичную специализацию по дерматокосметологии. Больше 500 часов.
Объем. Просто обычный человек, например, женщина, а среднестатистическая женщина, которая, конечно же, не имеет, чаще всего медицинского образования, она считает, что косметолог – это вообще любой человек, который занимается, каким-то эстетическим улучшением, может быть, да, внешнего вида или лица. То есть чаще всего люди не задумываются о том, врач – это косметолог, или это просто косметолог, или человек, который просто занимается перманентным макияжем.
Я поясню, в чем особенность. У каждого, я три категории специалистов перечислила, и у каждого есть свое поле деятельности. Да? Если мы говорим про врачей, то это такие более сложные манипуляции, те манипуляции, которые впоследствии могут вызвать более серьезные осложнения. Да? Например, введение ботулотоксина, введение филлеров, введение нитей, имплантация нитей, сложные аппаратные методики, такие как лазерная шлифовка, да, к примеру. Этим всем должен заниматься специалист с высшим медицинским образованием и никак по-другому. То есть это доктор, который прошел это обучение сложное, долгое, да, это где-то примерно 9 лет жизни, да, если вот человек там захотел стать врачом-дерматокосметологом, как минимум, да, но и постоянные, на самом деле, в жизни это постоянные какие-то обучения, постоянная какая-то квалификация, повышение квалификации. Если мы говорим про про медсестер, которые в этой области работают, да, они могут делать чистку лица, допустим, да, легкие химические пилинги, могут делать по назначению врача какие-то такие несложные мезотерапевтические процедуры, там, плазмотерапию, мезотерапию, но они должны работать в паре с врачом, если они делают инъекционные процедуры. Вот. Они могут работать на некоторых видах аппаратов, да, но это неинвазивные аппараты, которые не повреждают целостность кожного покрова. А если мы говорим про специалистов просто, которые окончили какие-то курсы, да, там 4-месячные, 6-месячные, то есть это, например, они делают перманентный макияж, да, ну, там татуаж бровей, они должны знать свою работу и плюс какие-то санитарные нормы, потому что это тоже какое-то вмешательство в организм человека, да, чтобы ну, не навредить ему. Ну, например, как специалист, вот на маникюр и педикюр мы все ходим, специалисты, они обучаются этому делу, да, своему мастерству, но также они знают какие-то основы там, инфекционного контроля, да, как обрабатывать эти инструменты, что нужно использовать все одноразовое желательно, да, чтобы не заразить человека какими-то вирусными инфекциями. Ну, вот как бы, я думаю, если женщина, ну, или мужчина решили получить какую-то процедуру, они, ну, должны понимать, что если они идут на какую-то инвазивную процедуру, там, ботокс или филлер, губы хотят увеличить или как-то радикально изменить свою внешность, то они должны подбирать специалистам, специалистов с высшим медицинским образованием. В этом ничего такого нет. Обычно, если вы приходите в клинику, если человека все эти документы есть, он вам спокойно их предоставит. Ну, и обычно специалисты их на видное место просто вешают. Там лицензия должна быть на видном месте висеть. И вот этот аттестационный сертификат, то есть это допуск к практической деятельности специалиста. Ну, также и с медсестрами, да. То есть если вот человек медсестра, работает специалист, ну, спросите у него, он вам открыто скажет. Если человек имеет это все, зачем он это будет скрывать? Он, наоборот, будет этим гордиться, чтобы привлечь к себе клиентов. Ну, если вы хотите просто там сделать массаж лица, ну, пойдете в массажный салон, наверное, там тоже обычно сертификаты висят, и вам специалист сделает эту процедуру.
Но вообще, я так поняла, что любые вообще инъекции в лицо, может быть, в шею, да, тоже, ну, ну, женщины тело очень человека, да, да. заморачиваются, скажем так, по состоянию именно кожи, делать нужно именно у врача, потому что он точно, по крайней мере, знает, куда и что он колет.
Да, у врача в клинике, у которой есть лицензия, да, то есть лицензия, это ее просто так не дают, это тоже определенный пакет документов, который Министерство здравоохранения рассматривает, да, и только после этого может выдать этот документ. Поэтому наличие лицензии, это уже, да, как бы...
Ну, снимает, скажем, риск.
Да, снимает риск. То есть, значит, в этом заведении можно делать такие манипуляции. Значит, тут соответствующие специалисты и соответствующая обстановка, да, там соответствующий санитарный режим.
Вообще же сейчас в Бишкеке огромное количество людей, которые предлагают свои услуги, не имея на это, в общем-то, абсолютно никакой лицензии.
Ну, вы знаете, это очень большая проблема, конечно. Вот в ушедшем году мы совместно... Ну, это большая проблема для Кыргызстана. В ушедшем году Министерство здравоохранения проводило проверки подобных... ну, заведений, косметологических салонов, клиник. Ну, в качестве экспертов они тоже привлекали нас в свою комиссию. Это проблема. Если открыть Инстаграм или ТикТок, то есть там куча рекламы, которая обещает там тебе очень много. Я думаю, что потребители сегодня должны быть сами очень бдительными в этом, потому что это очень сложно разобраться в этом огромном информационном потоке, да, в этой рекламе, что можно, ну, законно ли это или незаконно. Но в первую очередь потребители тоже должны быть ответственными, и, то есть, ну, не доверяться рекламе вот так вот безоглядочно, да, то есть если там... Говорит, что я тебе 10 лет там уберу. Это в жизни секунды. Не так, да. Если бы все было так просто, все было бы гораздо проще.
Вообще, кстати, многие люди действительно уверены, что буквально несколько визитов к косметологу и 15 лет с лица просто упадут.
Ну, на самом деле, старость еще до конца никто не победил. Как бы все результат зависит, во-первых, от многих обстоятельств. То есть от возраста пациента, от исходного состояния его тканей, да, от того, как часто он делает подобные, да, процедуры, манипуляции, и от квалификации, да, ну, специалиста, от того, как он правильно подбирает процедуры, конкретному пациенту. Ну, конечно, если уже как бы возраст такой плюс-плюс, то надо быть реалистичным. Возможно, в некоторых случаях нужно прибегнуть к помощи пластических хирургов. На самом деле, на сегодняшний день вот эта индустрия эстетической медицины, она же ведь очень развита. То есть она быстро развивается. Это такая потребность, наверное, людей, поэтому и медицина эта эстетическая так развивается интенсивно. Ну, то есть, если как бы плюс-плюс, к хирургу.
Вообще такое мнение еще существует, что стоит один раз сходить к косметологу и подсесть, как говорится, на иглу красоты, то все, потом ты с нее не слезешь и будешь постоянно ходить, что-то докалывать, что-то перекалывать, что-то еще делать. Это правда или нет?
Это правда, потому что человек очень быстро привыкает ко всему хорошему и красивому. Также и к результату хорошему на лице. Ему хочется быть всегда красивым. Если он один раз увидел какой-то положительный результат после каких-то манипуляций, то ему хочется повторить это снова и снова. Ну, главное, чтобы не переступить какую-то, может быть, черту, когда там до фанатизма, да, там, ну, как бы организм, он тоже имеет свой предел, вот эта способность отвечать на какие-то стимулирующие процедуры, на какие-то вмешательства извне. Поэтому если все в меру, то это всегда красиво и эстетично.
Вообще должен ли хороший косметолог предупредить своего клиента, что вот еще одна такая процедура, и это уже будет лишнее, это будет перебор?
Безусловно. Это говорит о его компетенции, если он... Ну, то есть ты специалист, и к тебе приходят с каким-то запросом, и ты и о хорошем, и о плохом должен говорить пациенту своему.
Ну, то есть есть же такое мнение тоже, что желание клиента или пациента – это закон.
Нет, на самом деле не так. Я так не думаю, что это закон. То есть если я считаю, что это... Ну, она где-то увидела рекламу и думает, что это ей надо, но приходит на прием и говорит, вот я хочу это. Но я вижу, что это ей не подходит или это для нее излишне будет. Я ей об этом говорю. Потому что, опять-таки, я не хочу брать на себя ответственность за тот результат, который она не получит. Ну, потом есть, она, наверное, же вернется с претензией, что вот, а вы же мне сделали, а это не так, как я думала, что будет, не так красиво, как в рекламе было.
Вообще, поэтому, многие, кстати, рекламу обещают, что да, эффект будет моментальный. Ну, например, от того же самого ботокса. Это правда, что вот действительно вы сразу увидите эффект? Или это как-то немножечко идет все-таки в течение времени какого-то?
Это в течение какого-то времени результат от ботокса. Но опять-таки, если человек в 35 лет уколол себе инъекцию ботокса, это будет безумно красиво, если все правильно сделано. Ну, если женщина там в 50 лет первый раз пришла на инъекцию ботокса, ну, может быть, это не будет так идеально, как в ее воображении, да? Но улучшение в любом случае будет. Поэтому специалисты в области эстетической медицины всегда делают фотодокументирование, потому что бывает так, что человек, мы, вот как я уже ранее говорила, мы очень быстро к хорошему привыкаем, мы когда на себя там через 3-4 дня после вот увидели какой-то результат, день, второй, третий, неделю смотрим, а потом через две нам кажется, а мы всегда были такими, где же результат? Ну, когда некоторым пациентам показываешь, а вот посмотрите, какая вы были до, и вот смотрите, какая вы стали через 3 месяца. И они говорят, ой, да, оказывается, есть разница.
Ну, потому что, да, всегда людям все-таки нужно наглядно посмотреть. Когда мы все смотрим на себя в зеркало, мы себе кажемся немножко другими. Просто, например, да, те же самые психологи и социологи, да, доказали, что человек, видя свое отражение в зеркале, чувствует себя красивее как минимум на 25%. А потом он на тебя смотрит, например, на фотографии и говорит, боже мой, все же было совсем по-другому.
Ну, это тоже, да, особенности восприятия людей. Ну, косметологи, они тоже чуть-чуть должны быть психологами.
А большую ли роль, кстати, играет косметология в психологии? Ну, то есть, например, женщина, придя к косметологу и сделав себе какие-то улучшения, она себя же чувствует лучше психологически?
Конечно, многим это помогает. Я знаю такие истории, когда, допустим, человек, ну, сделал какое-то вмешательство эстетическое, и после его жизнь наладилась. Я думаю, это, наверное, связано с тем, как он себя ощущает в этом мире, да, то есть, возможно, он себя как-то по-другому начинает вести, и его жизнь налаживается, например.
Говорят, что косметология очень сильно помолодела, и различные косметические процедуры стали делать уже люди, которым, например, лет 18, может быть, 20. Если раньше к косметологу все шли уже 35 и плюс, то сейчас намного-намного раньше. Это правильно или нет?
Я не могу сказать, это правильно или неправильно. Ну, то есть 18 лет человек может прийти с запросом, если он, допустим, страдает акне или у него остались какие-то рубцы. То есть какая-то проблема эстетическая есть. Это одно дело. Но сейчас это такая тенденция. Очень часто молодые девушки приходят там изменить внешность. В косметологии это называется бьютификация. То есть красивое сделать еще красивым, да?
Потому что
молодость, она и так сама по себе красива. Ну, я в этом тоже ничего плохого не вижу, потому что это опять-таки же, вот как мы до этого говорили, может быть, это поможет человеку решить какие-то его внутренние проблемы, какую-то социализацию улучшить его в обществе, да? То есть придаст какую-то уверенность. Ну, я в этом ничего плохого не вижу. Если человек хочет, считает, что это ему надо, и ты понимаешь, что это ему не навредит, то я думаю, почему бы не сделать?
А вы можете отказать в процедуре клиенту?
Да, могу, конечно. Если есть недопонимание какое-то между мной и пациентом, то есть, например, она хочет один результат, я понимаю, что она этими манипуляциями, да, не может достичь того запроса, который она хочет, я отказываю, да, потому что я дорожу своей репутацией, чтобы не случилось так, что вот она мне обещала и не сделала, а потом эта молва пойдет
Ну, то есть вы, как врач, понимаете, что все-таки, конечно, косметология не творит чудо. Она творит максимум возможного, наверное.
Да, ну, нужно быть реалистом, просто быть и честным. Нужно быть с пациентом, потому что перед тобой живой человек, живой организм. Мы же врачи. В первую очередь мы должны руководствоваться принципом «не навреди».
То есть в 60 лет в любом случае на 20 вы выглядеть не будете?
Естественно. Ну, я думаю, большинство людей, они это понимают. Здесь такой момент, наверное, коммуникации. Нужно... Первая консультация, это очень такая важная консультация. Обычно даже иногда до часу мы беседуем с пациентами, чтобы определить его запросы, возможности пациента, свои возможности, да. При необходимости, может быть, перенаправить к другому специалисту, например, к пластическому хирургу. Ну, то есть нужно коммуницировать, правильно коммуницировать, и этому тоже нужно учиться, это тоже такой навык, который, ну, нас этому отдельно специально не учили, например, в институте, но это как бы с годами сложившийся навык такой.
Приходит с опытом.
Да, таким методом проб и ошибок, так сказать.
А какие самые популярные процедуры косметологии у нас?
Ну, конечно же, на первом месте это инъекции ботокса. Да, ну потому что ботокс, смотрите, это такая старая процедура, то есть его уже более 40 лет используют, этот ботулотоксин, в том числе и в эстетической медицине, да. И если бы это плохо было или вредно, я думаю, человечество отказалось бы от этого. Ну, раз мы это пользуемся этим, используем это, значит, это хорошо. А на втором месте филлеры любят губы увеличить, потому что это тоже красиво. Ну, некоторые слишком избыточно увеличивают, но если сделать аккуратно, то это всегда улучшает внешний вид. Пилинги очень популярны, ну, потому что тоже хорошие процедуры, эффективные. Аппаратная косметология сейчас интенсивно развивается, тоже хорошие методы. Ну вот американские исследования есть, это уже научные, да, исследования. Ну, они же все считают, не как мы, да, то есть ведут какую-то статистику. По популярности на первом месте это инъекции ботулотоксина идут у них, на втором месте это лазерная эпиляция, удаление волос лазерное. По-моему, на третьем потом вот инъекции гиалуроновой кислоты и филлеров.
Самое, что интересно, что я была уверена, что самая популярная процедура в косметологии – это, например, улучшить кожу. Ну, то есть какие-то, может быть, пятна бывают, да, тот же самый акне, а может быть, прыщики у кого-то, тоже частая проблема. Я была уверена, да, что да, именно она, вот эта вот процедура.
Видите, мы опять-таки, да, то есть... Как бы, знаете, тогда как лучше объяснить? Наверное, то, о чем я сказала, это больше как антиэйдж и бьютификация, да? То есть, а если у тебя есть эстетическая проблема, это проблема, то есть наличие угрей или рубцов, там, пигментации на лице, это проблема для человека. Ну, то есть, это то, что портит вид, да? Это лечение. Да, таких пациентов тоже много, и они много приходят.
Ну, то есть этим действительно должен заниматься все-таки врач, который сразу поймет, что может быть дело в коже, может быть дело в питании, может быть какие-то анализы нужно сдать и так далее.
Ну, видите, у нас называется врач дерматокосметолог, то есть в учебной программе все равно основы дерматологии любой специалист он изучает. Вот, поэтому, ну, соответственно, конечно, он должен понимать, как нужно лечить акне или выпадение волос. Если он понимает, что он с этим сам не справится, всегда же можно перенаправить к другому специалисту, который может помочь. И это тоже помощь, кстати. То есть правильно посоветовать человеку, куда ему идти. Потому что, ну, есть стандарты лечения определенных болезней, да? То есть акне – это болезнь, которую надо лечить. Потом ее можно и дерматолог может лечить, может и косметолог лечить тоже.
Сейчас же еще очень много, например, тех же самых блогеров, может быть, интернет-советчиков таких, и которые все советуют, что можно делать в домашних условиях, что не можно делать в домашних условиях. И получается, что каждый человек сейчас сам себе немножко косметолог. А бывало ли у вас такое, что к вам приходит пациент, и вы вынуждены исправлять результаты, может быть, предыдущего косметолога или вот таких вот интернет-советчиков?
Да, конечно, такое тоже бывает.
Часто?
Часто довольно-таки, да. Особенно среди молодежи это очень актуально. Особенно, которые страдают угрями.
А, то есть они вот насмотрятся?
Да, они, потому что они, да. То есть лечение угрей, например, это очень длительный процесс, от 3 до 6 месяцев, да. А все хотят быстрого результата. И вот им кажется, что, наверное, он не знает, как лечить, пойду я к тому, потом схожу, там, послушаю того. Ну, то есть у них низкая такая, как это правильно сказать, приверженность к лечению, что ли, именно. То есть приверженность лечения, это означает выполнять систематически какие-то определенные рекомендации. На самом деле от человека же тоже зависит. То есть он пришел к тебе, ты ему какой-то совет дал или лечение расписал, а будет он это дома делать или не будет, ты тоже, ну, как бы не уверен, да? Если у пациента высокая приверженность к лечению, то, конечно, такие пациенты, они хороших результатов добиваются. Ну, конечно, если мы говорим про тяжелые формы акне, розация, это лечение. То есть наружная терапия, это все не вылечить, это назначение определенных медикаментов. Ну, то есть принимать должен пациент лекарства, пить, лечиться. И это долго. И это, ну, бывает, что вылечится, войдет в ремиссию, через некоторое время снова рецидив. Но это нужно просто объяснять людям.
В общем, не заниматься вот этим самолечением, а если уж есть у вас проблемы, идите к специалисту.
Да, я думаю, что да, пациенты, конечно, ну, должны идти к соответствующему специалисту, который может решить их проблему.
А случаи именно тогда, как, такие были у вас, когда приходит человек вот после тех самых вот кабинетов косметических, о которых мы в самом начале говорили, ну вот нехороших косметологов, без лицензии, без ничего, например, с кривыми губами часто, мне кажется, люди сталкиваются, может быть, с каким-то
бывает,
неудачным,
да,
татуажем.
Да, конечно. Такое
это можно исправить?
Бывает.
Или бывают такие случаи, которые совершенно уже все, ничего с ними нельзя сделать?
Ну, какие-то случаи можно исправить. А какие-то нет.
Но по-разному. В любом случае лучше, ну, конечно, делать с нуля, чем исправлять чужие ошибки.
Ну, татуаж, например, можно вывести, новый сделать татуаж. Ну, выведение татуажа – это тоже какой-то процесс в определенном временном промежутке. Ну, губы, если это используется, допустим, рассасывающийся гель, это гель на основе гиалуроновой кислоты, то эту проблему, конечно, можно решить. Вот есть еще такая большая проблема, когда используют некачественные препараты и препараты, ну, которые, в принципе, в человека вводить нельзя. Допустим, у меня есть такие пациенты, приходили, это обычно пациенты, которые сделали себе что-то где-то вот в конце 2000-х годов, да, то есть там, когда, может быть, еще не было вот этой систематизации косметологии, да, кто-то ей там поставил, ну, филлер, она даже сама не знает, что ей вводилось, то есть настолько были, да, вот не интересовались, да, не запоминали, что им делают, и что у нее там сейчас остались какие-то рубцы, изменения, да, то есть силикон раньше вводили, еще какие-то полимеры.
Вазелин, я даже знаю, что
да, это все опасно, и даже сейчас где-то вводят вот этот вазелин, и это прям удручает, что кто-то это вообще делает. Ну, конечно, такие вещи должны пресекаться, я думаю, ну, на уровне государства, то есть, потому что это наносит большой урон, да, здоровью граждан. Ну и граждане должны быть тоже бдительными. Надо переспрашивать, опять-таки, как мы говорили, да, идти в лицензированное заведение, чтобы это же здоровье человека прежде всего.
Ну, многие же-то люди думают, что все косметологи очень сильно хотят заработать. Ну, понятное дело, что хотят заработать.
Ну, все люди работают для того, чтобы заработать денег, это же логично.
И что придешь к косметологу и скажешь, вот, например, я хочу какой-то ботокс, да? И тебе, естественно, обязательно постараются впихнуть самое дорогое и, может быть, даже не всегда качественное. То есть все равно пациент должен спросить, что вы хотите мне вводить, покажите мне, это опасно или не опасно.
Да, конечно, но чаще всего многие спрашивают, и это радует, что они интересуются тем, что им вводят.
А вообще дорого это всегда качественно или нет?
Нет, дорого это не всегда качественно. Ну, как правило, если это законно, легально, это всегда немного дороже, чем там, где незаконно и нелегально. Потому что, ну, мы же понимаем, что человек, который работает открыто, это он оплачивает налоги, он оплачивает санитарную обработку, да, ну, то есть это тоже ресурсы, там, это человек должен работать, который это все моет, чистит, да, там, это нужно закупать качественные дезинфицирующие средства, содержать это красивое помещение, повышать свою квалификацию, это тоже дорого, да, обучение. Поэтому, естественно, там, где совсем дешево, там, наверное, не совсем хорошо.
Ну, я знаю, что многие даже косметологи, так называемые, могут выехать на дом и в совершенно каких-то нестерильных условиях сделать, ну, я не знаю, перманентный макияж, пилинги, те, от которых очень многие страдают.
Есть, наверное, какие-то такие манипуляции малоинвазивные, которые можно на дому получить, ну, например, массаж лица или что-то такое, да? А есть манипуляции, которые, ну, лучше сделать в специально оборудованном кабинете. Инвазивные процедуры лучше делать в специально оборудованном кабинете.
А можно ли вообще ухаживать за собой без косметолога?
Можно и нужно.
Это же очень популярные вот эти вот способы.
Можно и нужно, почему бы нет? Сейчас такое время, современный мир, очень большие требования к человеку предъявлять, в том числе и к его внешности, то есть очень часто же от того, как мы выглядим, ну вообще наша роль в социуме, да, зависит. Поэтому надо дома ухаживать за собой. Для этого сейчас есть все возможности, да, и на самом деле это не всегда прям дорого или там как-то, ну, недоступно. Столько сейчас косметики продается, да, уходовой, и корейскую, хочешь тебе израильская, хочешь тебе российская, да, выбирай. Вот в магазин придешь, там девочки-консультанты уже обученные подбирают. То есть нужно пользоваться этими благами, ну, как минимум, да, что бы я рекомендовала, да, это адекватное умывание, то есть, ну, мы ходим по улице, у нас кожное сало выделяется, то есть утром, вечером очищать лицо необходимо, наносить крем для того, чтобы поддерживать, да, эпидермальный наш защитный слой, тоже по типу кожи, да. И обязательно в дневное время это солнцезащитный крем использовать, потому что мы живем в стране, где очень много солнца. Поэтому у нас так много людей, у которых неровный цвет лица, пигментация на лице. Нужно защищать лицо от солнца. Ну, как бы SPF, это особенно для женщин, это всегда нужно. И причем, ну, это нужно делать с таких ранних лет, там, с лет 18 уже.
пора это бы, да, делать. Уже об этом,
да,
сразу
то
задуматься.
Есть уход, это, ну, это просто, это должна быть как привычка, да, то есть мы утром просыпаемся, чистим зубы, потому что нас этому научили, это уже как бы естественно, да, ну, также и, допустим, нанесение крема и умывание, почему бы нет. Очень часто приходят люди, говорят, а я мылом умываюсь, там, ну, зачем умываться мылом, если вот в этом же магазине можно купить хорошее умывающее средство, которое предназначено для умывания лица.
Там, вообще, да? Было же когда-то такое мнение, что самое эффективное средство ухода за собой – это действительно просто умыться мылом и купить самый какой-нибудь дешевый крем-ромашка, и этого вполне себе достаточно. На самом деле нет, конечно.
Ну, видите, допустим, наверное, в начале 20 века мыло – это тоже было такая роскошь, да? Не все мылись мылом, да? Это же в соответствии со временем. Ну, если в советское время, кроме ромашки, в магазине ничего нельзя было купить, то, конечно, покупали ромашку и мылись мылом. Но сейчас такой огромный выбор уходовых средств, и каждый в соответствии со своим бюджетом может себе подобрать то, что ему подходит.
В общем, главное, просто не забывайтесь умываться вообще.
Да. Вообще, главное, да, для себя пунктик, да, что я должен ухаживать за своим лицом, за своим телом, за своей кожей, и нужно формировать правильные привычки. У нас сейчас же много таких правильных привычек в обществе формируется. Например, ходить в спортзал, заниматься спортом, правильно питаться, хорошо ухаживать за кожей. Это все хорошие такие привычки, хороший образ жизни.
Я еще знаю точно, что, потому что мне это говорили, да и вообще где-то я читала, что косметологи всегда первое, что они рекомендуют, это обязательно смывать макияж в конце дня. В каком бы вы состоянии уставшим не были, во сколько бы вы не пришли домой, смывайте макияж.
Безусловно.
Ну, потому что многие женщины думают, что ну ничего страшного.
Не нужно этим пренебрегать. Вы сами смотрите, вы нанесли на себя какое-то средство, вы ходили по улице, на вас кожное сало ваше выделялось, пыль на вас оседала, и это все вы хотите оставить на ночь. Ну, вы просто, пока вы молодая, вы этого не замечаете, возможно, но с годами вы просто будете быстрее стареть, чем тот человек, который там правильно ухаживал за своим лицом.
То есть со временем каждый свой неснятый макияж мы все вспомним.
Да.
А как, кстати, насчет вот кожи, раз уж мы к ней пришли? Сейчас у нас все-таки зима, хоть и аномально теплая, ну, на мой взгляд, потому что обычно у нас все-таки холоднее. Но состояние кожи все-таки сезонно, оно меняется. Ну, например, я по своей коже чувствую, что зимой она сохнет, летом она, наоборот, как-то себя чувствует. А как вот ухаживать, например, за кожей в зимнее время и, например, в летнее?
Ну, в зимний период времени, если есть тенденция к сухости, нужно покупать более плотные крема. Да, немножко пожирнее можно взять крем, использовать умывающие средства, которые предназначены для нормальной кожи. Допустим, если вы летом для жирной кожи пользовались, да, умывающим средством, зимой пользуйтесь средством для нормального типа кожи, да, которое меньше будет вам вызывать сухость. Летом, когда жарко, когда мы потеем, клетки активно работают сальные железы, да, то есть можно взять полегче крем, да, более легкой текстуры, меньше макияж, может быть, наносить декоративный, да, для того, чтобы, ну, процесс в коже, да, естественно.
Разгрузить ее немножко.
Да, немножко разгрузить как-то.
Вообще, раз уж мы сегодня развенчиваем, скажем так, все мифы, да, и говорим правду о косметологии, есть, опять же, такое мнение, что без разницы, какой наносить крем на лицо, будь то крем это для ног, для рук, для шеи, его, в принципе, можно наносить на лицо, потому что якобы база-то у всех кремов одна. Это правда или нет?
Ну, наверное, это как бы такое совсем упрощенное понимание, да. Все-таки, если на креме написано, что это для лица, ну, значит, он, наверное, для лица, потому что он, наверное, туда положили более какие-то дорогие ингредиенты, которые, ну, лучше помогают работе наших клеток кожи, нашим клеточкам, да. Ну, ведь вот эта индустрия, которая выпускает крема, это же не просто так. Существуют лаборатории специальные, да, то есть там технологи, химики, которые эти формулы выводят, делают эти крема. Ну, я думаю, вы знаете, Это можно понять на практике, наверное. Вы попробуйте попользоваться плохим кремом, а потом купить себе, ну, хороший крем. Я не говорю, что это должен быть самый дорогой крем, но хороший, и который именно подходит вашему типу кожи. И вот тогда можно будет увидеть разницу. Это недавно у меня была пациентка, она говорит, я вообще, говорит, как-то не придавала значения, ну, вот мажусь и мажусь, как вы говорите, там, ромашкой. А потом я ей немножечко наложила крем, такой хороший крем. Говорю, вы попробуйте, вот вам он должен подойти, потому что для вашего состояния кожи сейчас будет оптимальный этот крем. Она через неделю приходит и говорит, слушайте, вы такой классный крем мне дали, я вообще никогда не думала, что от крема можно чего-то увидеть и добиться. А тут я прям, говорит, почувствовала, у меня кожа такая мягкая стала. Ну, то есть, видите, она... как бы всю жизнь тоже вот с такой мыслью жила, что какая разница. Но сравнила, когда ей просто правильно подобрали крем, она увидела разницу и была благодарна.
Ну, человек же привыкает очень быстро к хорошему, да. Но, к сожалению, к плохому он тоже достаточно быстро все-таки привыкает. И все-таки крем для ног – это явно крем не для лица. Пожалуйста, да. Не делайте так.
Да. Ну, наверное, в крем для ног положат какие-то компоненты, которые будут там отшелушивать избыточное вот это роговение, да, или он будет более жирный. А, возможно, если вы на лицо его нанесете, он вам не поможет, а наоборот ухудшит состояние вашей кожи.
Но ведь к вам же все-таки, наверное, чаще приходят женщины. Или мужчины тоже приходят?
Чаще, конечно, приходят женщины. Ну, мужчины редко приходят, но сейчас такая тенденция. Молодежь, она как-то этим... озабочена и тоже приходит.
Ну,
молодые
хорошо.
Парни, да. Ну, в основном мальчики приходят там на чистку лица, там черные точки убрать какие-то, там 2-3 прыщика, чтобы им подлечили. С антиэйдж-запросом, конечно, мужчина не так часто приходит к нам.
Ну, все-таки, наверное, для женщин это несколько более болезненный вопрос.
Да, конечно.
С точки зрения психологии.
Да, конечно.
Самое.
Хотя мужчины сейчас тоже. Я не считаю, что мужчины должны пренебрегать своей внешностью. То есть, ну, вот тем, как они выглядят. Они тоже должны об этом заботиться, беспокоиться, потому что люди тоже на них смотрят.
Особенно женщины, кстати.
Да, то есть и мужчины, и женщины на самом деле в плане восприятия, да, других и себя мы одинаковые, в принципе.
И все хотят быть молодыми, красивыми и
нравятся. То есть, например, выражение, там, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, я думаю, это неправильное выражение.
Ну, главное, чтобы хотя бы не хуже.
Да, ну, главное, чтобы не хуже.
А вообще, вот вы как специалист, у вас есть такое, что вы идете, например, по городу и смотрите, естественно, на людей, ну, как любой человек, и прям замечаете, так, вот этому человеку нужно что-то вколоть,
это
а вот
называется
здесь вот перебор.
Профессиональная деформация, так всегда и происходит.
Мешает ли это в жизни или помогает?
Нет, не мешает. Иногда бывают ситуации, когда я могу как-то подсказать человеку. Иногда я просто, конечно, подумаю, но не скажу об этом. Ну, конечно, чаще всего не говорю, если не спрашивают.
Потому что как-то неудобно?
Ну, конечно, это если ему комфортно в своем теле, то зачем говорить что-то ему? Это совсем неправильно.
А вот наоборот, видите ли результат на человеке, ну, что у него явно что-то вот уже было, например. Вот тут такая-то инъекция.
Да,
тут,
конечно, вот это тоже заметно. Ну, вы знаете, ухоженных женщин, мне кажется, всегда видно, если человек за собой ухаживает.
А как за собой ухаживают косметологи?
Ну, я периодически, например, про себя скажу, да, я делаю себе периодически какие-либо процедуры, периодически реже делаю более инвазивные процедуры, то есть и филлеры я себе делаю, и нити ставила, ботокс я делаю себе периодически. Дома у меня есть домашний уход, ну, то есть как это... Та привычка, как чистить зубы. То есть я без этого уже не могу. То есть я утром проспать, должна умыться, нанести крем, там, выйти на улицу, перед этим нанести солнцезащитный крем, ночью обязательно умыться и нанести крем. Это привычки, без которых ты уже не можешь. А, ну, домашний уход. Я думаю, что Так и у всех происходит косметологов, наверное.
Ну, вот опять же, существует такая легенда, что все косметологи советуют обязательно что-то вколоть себе, обязательно что-то втереть, еще что-то съесть, может быть, даже. Но сами косметологи стараются не прибегать к никаким инъекциям. Ну, как оказалось,
нет, это
неправда.
Это неправда, вы что? Ну, на самом деле, допустим, мое лицо – это для меня как бы, да, реклама в первую очередь, потому что если ты приходишь к косметологу, а он сам с кучей проблем, которые явно видны, то у тебя уже, да, недоверие к нему, как если он себе помочь не может, как он мне поможет. Это как прийти на прием к диетологу, который весит 100 килограмм, например.
Я, кстати, тоже про это подумала.
То есть это работает только так. Ну, обычно, как бы, когда я говорю свой возраст, как бы, сразу доверие. То есть это для меня как плюс.
А нам свой возраст скажете?
Вам или в эфир?
Вот прямо сейчас в эфир.
Ну, мне будет 43.
Вот я бы, кстати, не подумала. Потому что я думала, что вы младше. Вот, значит, вам не нужны визитные карточки, потому что ваша визитная карточка – это лицо.
Да.
Именно вот как косметолога, скажем,
ну,
так.
В том числе, да, как бы, кроме этого, для косметолога лицо – это одна из его визитных карточек.
Ну и, конечно, я, во-первых, вам хочу сказать большое спасибо за беседу и попросить вас все-таки, наверное, посоветовать нашим радиослушателям, вот как косметолог, что необходимо делать. Может быть, в домашних условиях, может быть...
Еще раз сказать,
да,
то же самое, да? Я бы посоветовала всем нашим слушателям любить себя, вот, ухаживать за собой. Можно в домашних условиях, самыми простыми способами. То есть пойти в магазин, где продается косметика, или обратиться к косметологу грамотному за помощью, который подберет вам эту косметику. Купить себе какой-то минимальный базовый уход. Это, ну, мы уже как ранее говорили, это умывание, крем, солнцезащитный крем. Любить себя еще больше и делать периодически масочки какие-нибудь на лицо. Если вы видите проблему какую-то, которая вас очень сильно беспокоит, и вы не знаете, как с ней справиться, то обратиться к грамотному специалисту, который поможет решить вам эти проблемы.
То есть не стесняйтесь идти к косметологу.
Да, конечно.
Спасибо большое.
Утро хорошего дня.